Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», в студию микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, приветствую.
Привет.
Как обычно, «Радио Спутник» рассказывает обо всем, что в мире происходит на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях. Естественно, самые примечательные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, на который тоже можно бы подписаться. Но самое главное, естественно, это эфир прямой. И что у нас для него заготовлено? А вот, например, «Северный поток-2» заготовлен для прямого эфира. Ну, по крайней мере, в «Газпроме» сообщают о готовности. Может быть, не для нашего эфира, но тем не менее, для газоподачи уже вроде бы все как есть.
Об этом сказал в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга. При этом он отказался комментировать процесс сертификации в качестве независимого транспортного оператора.
Давай уточним, что вот этот технический газ, он нужен, ну, который уже поступил в трубу, он нужен для поддержания давление, для проведения неких, как это сказать, замеров и, соответственно, в том числе проверять наличие определенных проблем с, как это сказать, с герметичностью трубы. То есть это не означает, что газ уже идет в Европу. Это означает, что газопровод работает и выдерживает необходимые нагрузки.
Но фактически газ бы уже мог поступать в Европу по этому газопроводу, но, однако, оператор должен предоставить сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор. Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство, однако, не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
А но... вот мне интересно, сколько могли бы в Европе предложить контракт, ну, денег по контракту, чтобы согласиться на этот штраф? Ведь это же гипотетически совершенно не такая невозможная ситуация. Газ нужен, он есть, заплатить можно. Не хватает вот этой бумажки. Очень знакомая бюрократическая система. Я бы не удивился, если бы они как-нибудь договорились. Бог с ними, со штрафами. Направим вам.
Я не могу понять, кому это выгодно, потому что, ну, насколько я себе представляю, ситуация в Европе с газом, она далеко не радужная. Цены на голубое топливо подскочили, его не хватает, казалось бы, ну, подпиши ты бумажку, разреши проводить газ, и цена упадет, и все наладится, и люди вам скажут спасибо. Нет, сертификация, нет, мы приглашаем в комиссии.
Это разные люди просто, да.
Да, недружественные страны, такие как Польша, и затягиваем этот процесс. Вот, кстати, Дмитрий Песков призвал терпеливо ждать сертификации газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что в настоящее время сроки запуска его по-прежнему неизвестны, однако он также добавил, что «Северный поток-2» является очень-очень важным проектом, который сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента. Но остается действительно терпеливо ждать и надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает.
Здесь, наверное, сложно что добавить, кроме того, что хорошо, что это уже достроили, проверили, все работает, и осталось вот только дождаться того момента, когда по этому делу пойдет газ. Просто это, знаешь, чисто вот для галочки, чтобы оно произошло, что будет, когда «Северный поток-2» запустят.
Да, когда важные дяденьки подпишут бумажку.
А в том, что проблем с ним и каких-то препон строить ему не прекратят, даже после уже оформления контрактов и оформления запуска, сомнений нет никаких.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Михаил Саакашвили, есть и такой персонаж. Он объявил голодовку в тюрьме. Его перевели в Голданскую тюремную больницу. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии.
О необходимости госпитализации бывшего президента Грузии сообщил консилиум врачей. Информацию о том, что его забрали на вертолете из Руставской тюрьмы, распространили грузинские телекомпании. При этом, однако, не уточнялось, куда именно увезли заключенного. Ну, теперь все стало понятно.
Почему все так красочно-то всегда? вот прям на вертолете.
Ну, шоу.
Гимна. Показали бы еще это, тогда было бы вообще отлично. Саакашвили любит выступать в соцсетях, стримы он недавно вел, устроился.
Впрочем, про главный момент этого шоу я еще расскажу чуть позже. Пока добавлю, что адвокаты ранее неоднократно требовали госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу, а его лечащий врач также утверждал, что состояние у пациента критическое. Однако, не так давно грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест себе из мисочки с большим аппетитом, пьет соки, а также...
Почему все это представляется очень вот так?
А также предоставили фотографии продуктов, которые он получил. Ну вот я видел эти кадры, действительно сидит Михаил Саакашвили. Вот,
я думал, ты сейчас скажешь, я снимал эти кадры.
Ну, если б я их снимал, конечно, я бы об этом рассказал раньше. Нет, я их видел, как, наверное, и все телезрители, кому эта тема интересна. Вот сидит Михаил Саакашвили, ест лакомство с большим аппетитом, запивает чем-то.
Здесь, наверное, должна была быть шутка, что сам это лакомство ему не принесли галстук. Такая шутка из 2000 бородатого года.
Ну, галстука не было. Угу. Галстука не было. Но самое интересное, что Саакашвили попытался оправдаться. Мол, это не еда, товарищи. Это лекарство. Лекарство. Я принимал лекарство. И вот теперь он говорит, что я отказываюсь впредь принимать какие бы то ни было медикаменты, чтобы вот не было таких провокаций. Вот. Однако сознался, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки.
Ну, подожди, а то есть у голодовки есть протокол специальный?
По всей видимости, да. У голодовки Михаила Саакашвили есть специальный протокол, куда входит несколько бутылок сока, которые можно
почему
выпить.
Почему туда не включить вот то, что он там съел?
Он включил. Ну, тайно. Тайно от общественности. Однако общественность не проведешь. Грузинский публицист, журналист и политолог Арно Хидербеглишвили рассказал все, что думает по этому поводу.
Вчера обнаружилось то, о чем я говорил с первых же дней ареста Саакашвили. Саакашвили не голодал ни дня. Он, скажу для вас эксклюзивно, что незадолго до прилета возвращения в Грузию Саакашвили сделал операцию по уменьшению желудка, чтобы выглядеть более моложаво. И ему и так в течение 3 месяцев категорически запрещалось обильное питание. Только диета, только добавки, и вот он совместил приятное с полезным. Выдал это за голодовку и вернулся в Грузию.
Ну, вот такие факты, такая история.
Но это,
всплывает.
Я так понимаю, все-таки пока больше предположение? Или
предположение, как? Мнение эксперта, да.
Ну, не мнение, информация.
Информация,
скорее.
Да.
Потому что, ну, вот оно действительно, я не знаю почему, но вот человек, про которого что бы ни происходило, это всегда вот достойно какой-то экранизации. Более того, можно даже это не экранизировать. Вся информация, которая приходит про Саакашвили, ты ее вот так вот представляешь у себя в голове, и это выглядит почему-то очень комично. При этом, да, давай тоже не забывать, что вернувшийся в Грузию совсем недавно Саакашвили все еще достаточно популярен. За ним есть политические силы, которые готовы его поддержать. Его поддержат. Другое дело, может быть, не так много этих людей, как ему хотелось бы.
Ну, много-немного, однако оппозиционная партия «Единое национальное движение» вот прямо в эти минуты, насколько я понимаю, проводит на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На акцию протеста прибыли не только жители Тбилиси, но и сторонники бывшего главы государства из разных регионов страны. Кроме лидеров Единого национального движения, на митинге присутствуют и другие политики. Люди держат в руках флаги Грузии, США, транспаранты с надписями «Свободу Миши». У некоторых в руках также розы, которые стали символом революции в 2003 году, на волне которой Саакашвили пришел к власти. Движение автомобилей на площади Свободы и смежных улицах перекрыто. Здание парламента Грузии и дом правительства, расположенные недалеко от нее, взяты под усиленный контроль. На место событий стянуты водометы полиции. Ну вот главным требованием митингующих должен был стать перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Вот, однако за несколько часов до начала демонстрации стало известно, что его перевезли в клинику. Правда, эта клиника в военная.
Ну, это две все-таки большие разницы.
Не военная, а тюремная.
И здесь, да, давай уж в завершение напомним, что против Саакашвили несколько уголовных дел заведено, несколько уже, как сказать, и закрыты, то есть он получил себе вполне себе реальные сроки, но эта эпопея с судом, она еще будет продолжаться. Ну, а уж с заключением и с поступками Саакашвили за решеткой, это абсолютно точно гарантированный контент будет еще в течение многих лет. А вот где тоже выбрали президента, точнее переизбрали, это в Никарагуа. Даниэль Ортега сохранил за собой первый пост в этой стране. Об этом объявил Высший избирательный совет после подсчета, ну вот практически 100% голосов.
Ортегу поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимилиана Родригеса свои голоса отдали только 15% граждан. Даниэль Ортега выдвигал свою кандидатуру на этих выборах вместе с супругой Росарио Мурильо, и теперь она займет пост вице-президента страны.
Семейный подряд напрашивался, я не мог-то не сказать.
Да, ну вот, да. По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах участвовало почти 70% общего числа избирателей, при этом в оппозиции утверждают обратное. Там говорят,
логично,
что
да,
явка составила менее 30%.
Страны могут быть разные, оппозиция всегда назовет выборы нелегитимными, занизит явку, или наоборот завысит, если это надо, будет не согласна.
Назвала оппозиция прошедшие выборы фарсом и, естественно, отказалась признавать их результаты. И все бы ничего, но поддержка для оппозиции пришла со стороны США. Джо Байден также заявил, что прошедшие выборы не были демократическими. А далее цитата. «То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена организовали сегодня, было пантомимой, считает Байден. Он призвал лидеров Никарагуа предпринять шаги по восстановлению демократии в стране и отпустить политических заключенных. Американский президент добавил, что США вместе с другими членами международного сообщества будут использовать экономические и дипломатические инструменты для привлечения Ортеги и Мурильо к ответственности за злоупотребление властью».
Я правильно понимаю, президент Соединенных Штатов угрожает Никарагуа?
Где-то мы все это слышали. И вот политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, с ним мы созвонились, и первое, о чем я поинтересовался, а что хотят США-то от Никарагуа?
Да, почему президент оживился-то?
Почему они вдруг делают такие заявления? Вот давай послушаем, что Алексей Зудин нам рассказал.
Это заявление подтверждает тезис о том, что Соединенные Штаты по-прежнему ориентируются на политику навязывания другим странам тех политических режимов, которые они считают для себя удобными. Есть и аспект региональный. Соединенные Штаты традиционно в течение очень долгого времени рассматривают западное полушарие как сферу своего безусловного доминирования, а страны Центральной и Латинской Америки как свой задний двор.
Кстати, в этом-то ничего удивительного нет. Другое дело, почему именно Никарагуа? Вот очень интересно. Я понимаю, что здесь, конечно же, специалисты по региону, по стране расскажут моментально и очень быстро, где там какие деньги, где там какие, не знаю, потоки каких-то ресурсов сосредоточены. Но вот почему вдруг это...
Ну,
вот
имеют свой экономический интерес наверняка.
Экономический.
И экономический, военный, политический.
Вот,
я не знаю уж какой.
Вот,
какой,
конечно,
из этих.
Надо разбираться. Посмотрим.
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не признают результаты предстоящих выборов в Никарагуа из-за отказа местного ЦИК зарегистрировать оппозиционную политическую партию. Ну, в общем, тоже. Классика, выборов еще не было, однако непризнание их уже было со стороны Соединенных Штатов. Однако первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, являющийся наблюдателем на голосовании, заявил, что выборы прошли на высоком уровне.
А вот интересно, отправить наблюдателем на выборы в Никарагуа, это как поощрение было? Или наоборот, мол, ты поедешь, куда-нибудь в Глазго на конференцию экологическую?
А у нас там...
Поедешь в Дубай, я там не знаю, что там будет проходить, там футбольный межконтинентальный кубок проходит, а ты поедешь в Никарагуа наблюдать за выборами.
У нас с Никарагуа тоже есть определенные экономические интересы.
У вас лично?
Нет, он у Российской Федерации. Вот в 2014 году Владимир Путин прибыл туда с официальным визитом, где встретил встретился с Ортегой.
С тем самым Ортегой,
да. В ходе визита обсуждались поставки сельскохозяйственной техники из России и обеспечение Никарагуа соответствующей ремонтной базой. Затрагивалась также тема поставки пшеницы для удовлетворения первоочередных нужд, тема размещения станций ГЛОНАСС на территории Никарагуа, а также взаимодействие в ряде других областей, в частности, фармакологии. Речь шла и о сотрудничестве по линии правоохранительных органов. Россия поставляет в Никарагуа пшеницу, а также автобусы производства группы ГАЗ и легковые машины «Лада Калина», которые используются там как такси.
Вот, значит, куда «Лада Калина» отправляет.
«Лада Калина» в Никарагуа.
Понятно,
да.
Почему ВАЗ и ГАЗ все еще работает Никарагуа.
Радио «Спутник».
Вот такое сообщение. 10 миллионов долларов обещают власти Соединенных Штатов за информацию, которая бы помогла схватить руководителей кибергруппировки хакеров R-Evil, если полное название Содинокиби R-Evil. Сообщают в Госдепартаменте, там выдвинуты обвинения против двух подозреваемых. Это россиянин Евгений Полянин, это украинец Ярослав Васинский. Сразу вспомнилось, что российская и украинские киберкоманды удачно выступили на киберспортивных соревнованиях. Прямо относительно недавно и наших президент поздравлял, и украинских президент поздравлял. Что там точно? Да, кстати, 5 миллионов можно получить за сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране тех, кто так или иначе работает с программами вот этими Содинокиби. То есть можно навариться не только на поимке руководителей, но и на поимке тех, кто использует запрещенное программное обеспечение. Ты не используешь программное обеспечение Содинокиби?
Нет, я даже не знаю,
что это. Наши знакомые вдруг... просто тоже не пользуюсь, но если бы вдруг вот наши знакомые могли бы на нас наварить аж 5 миллионов долларов от Госдепартамента США. К Афганистану давай, тоже там проблемы. Талибан, организация под санкциями за террористическую деятельность, назначил новых губернаторов в 17 провинциях страны, в том числе в столичном Кабуле.
Ну, там... с виду, по крайней мере, все хорошо. Назначают губернаторов, укрепляют власть. Кроме того, в 10 провинциях назначены новые начальники полиции, а 15 провинций получили новых заместителей губернатора. Как говорят в правительстве Талибана, эта организация, напомню, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Так вот, как говорят, кадровые перестановки призваны улучшить управление страной.
Можно ли это назвать популярным в России, некогда словом губернаторопад?
Ну, можно, можно и так сказать. Есть тут один интересный нюанс, о котором не пишут в интернете, о котором рассказал эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов.
На днях появилась информация, что одной из провинций вице-губернатора назначена была и вовсе женщина. Довольно интересный момент, учитывая то, что талибы до недавнего времени заявляли, что женщинам нет места нигде, либо в общественной жизни, тем более в политике. И как бы талибы провозглашали такую идеологию, что задача женщин только сидеть дома и рожать детей, больше ничего. Сейчас мы видим определенную некоторую трансформацию, что они таким образом хотят показать, что действительно они готовы меняться в лучшую сторону, в сторону так называемых таких некоторых цивилизованных норм. Не будем говорить никакой там демократии, понятное дело, что ее там не будет. Но у афганских властей, новых у афганских властей, есть понимание, что нужно как-то с миром договариваться.
Я не знаю, насколько женщины, конечно, в этом смысле могут помочь договариваться. Там же большие претензии предъявлялись по поводу национального состава, религиозного состава.
Да, требовали создать инклюзивное правительство, но вот в правительстве оказались помимо, соответственно, пуштун, той национальной народности, которую талибы представляют, там оказалось 3 этнических таджика и 1 узбек. А вот хазарейцы, третья по численности этническая группа страны после пуштунов и таджиков, в правительство и вовсе не вошли. Поэтому тут, опять же, вопрос. Ну и...
Сколько там, опять же, вот среди назначенных губернаторов, среди назначенных заместителей тоже представителей других народностей? Очень хороший вопрос.
Есть одна женщина, видимо.
Опять же, информация-то неподтвержденная.
Неподтвержденная информация, да, но вполне возможно в качестве такого показательного жеста европейским странам они вполне назначили в какую-то
провинцию. Но это будет бомба, если это действительно женщина. Так. В хорошем смысле слова бомба.
В эфире «Радио Спутник».
А вот мы, кстати, в онлайн-пространство вернемся. Минэкономразвитие предложило признать майнинг криптовалют предпринимательством и, соответственно, что? Естественно, обложить налогом.
По данным ведомства, добыча криптовалют вписывается в определение предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса. Это предложение поддержали в Минфине, Минэнерго и Госдуме. По данным Минэнерго, потребители должны указывать уровень нагрузки для бизнеса или для личного расходования. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил повысить тариф на электроэнергию для майнеров, так как сейчас многие из них не платят никаких налогов. Mm-hmm. Однако в Центробанке эту инициативу не поддержали.
Вообще странно, кстати.
Цитирую.
Я бы не удивился.
Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов. Конец цитаты. Тут, в принципе, какая история-то? Если мы облагаем налогами майнеров, признаем это предпринимательской деятельностью, то, соответственно, это шажок на то, чтобы признать
криптовалюту, признать
биткоин платежными вещами. А это чревато последствиями. И вот поэтому Центробанк не хочет делать никаких действий, никаких налогов, видимо, просто запретить. И вот у меня в связи с этим вопрос, какова вообще судьба майнинга в нашей стране? Запретят его, введут какой-нибудь огромный налог, может быть, повысится стоимость электроэнергии, а может быть, не тронут майнеров, и они будут продолжать себе добывать биткоины где-нибудь в гаражах. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабу высказал свою точку зрения.
Если мое мнение, я бы запретил. Потому что, во-первых, это колоссальное нерациональное использование электроэнергии. Тут идут всевозможные разговоры о всяких там зеленых технологиях и прочее. А ведь майнинг — это же огромное количество электроэнергии тратится, сопоставимое, вообще говоря, с промышленными предприятиями. Во-вторых, и так мировой валютный рынок крайне неустойчив, далее, как говорят, волатилен. Если мы к этому добавляем еще одну условную валюту, которая еще более неустойчива, то мы тем самым явно нарастающую неопределенность функционирования мировой экономики, соответственно, российской, мы, конечно, усугубляем.
Есть тут, да, такое. Я единственное бы, наверное, все-таки еще добавил все-таки ограничения эти Центробанка, которые планируют сохранять пока что. Мне кажется, присматриваются к этой теме очень активно.
Ну вот ты знаешь, сколько уже идет разговоров о том, что все это пирамида, что все рухнет, а между тем стоимость биткоина на сегодняшний день составляет порядка 66 тысяч долларов.
Ну погоди, это ничем не опровергает тот факт, что это пирамида.
И только за прошедшую ночь она возросла, по-моему, 1000 на 3.
И как они, кстати, растут, никто толком рассказать не может.
Никто толком не знает. Спекулятивный инструмент, вне всякого сомнения, однако кому-то это выгодно. И деньжищи там крутятся просто огромные.
Я в этом плане всегда вспоминаю и не устану вспоминать Сальвадор, который мало того, что признал биткоин платежной вообще полноценной системы, так еще и устроил, как это правильно сказать, оборудование на то, чтобы майнить криптовалюту на вулкане, который есть в стране. То есть это, казалось бы, нагрузка дополнительная нагрузка особо никакая. Но вот поставили тепловую электростанцию или как вулканостанция, и майнят помаленечку.
Ну, вот
все... Еще и людям раздают. Правда, там по чуть-чуть получается, но тем не менее.
Все майнеры скоро туда и отправятся.
На вулканы. Хорошо. Всех майнеров в вулканы. Хороший лозунг получился. Кстати, про природу, если уж говорить. В Канаде одну из жительниц поставили первый в истории диагноз — астма, вызванная изменением климата.
А вот как дело было. 70-летняя пациентка летом пожаловалась на проблемы с дыханием. В это же время в Канаде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Да, 46 градусов по Цельсию. Жители городов жаловались на смог от лесных пожаров. И из-за жары за 5 дней погибли около 500 канадцев. И вот заведующий отделением неотложной помощи больницы в Британской Колумбии решил, что астма у женщины развелась именно из-за изменений климата. Угу. Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Соответствующую запись врач оставил в медицинской карте пациентки, и он сказал: если мы не начнем смотреть на основную причину заболевания, а продолжим просто лечить симптомы, мы будем отставать все сильнее и сильнее. После этого доктор вместе с коллегами основал группу «Врачи и медсестры за здоровье планеты», и сообщество запланировало выступать за улучшение здоровья путем защиты окружающей среды.
Ну, вообще попахивает, конечно, очень большим самопиаром, но вот эта ситуация с жарищей, которая действительно накрыла Канаду, некоторые регионы Канады, это было очень страшно, потому что там, если я правильно помню, там даже воду раздавали бесплатно, и особенно волновались, честно скажу, я удивился, за здоровье, во-первых, бездомных, а во-вторых, собак, которые от этой жары не могли, ну, а собак имеется в виду, уличных собак, которые от этого не могли скрыться никуда и никак. Другое дело, что если в разгар коронавирусных, как это сказать, всяких ужасов, вдруг внезапно возникают проблемы с дыханием и списывается все это на изменение климата, ну, как-то это ангажированной повесточкой отдает.
Ну, вот согласен с тобой, что вот эти саммиты по борьбе с изменением климата, они очень политизированы, к сожалению, в последнее время. И, собственно, борьбой-то с загрязнением окружающей среды там мало кто занимается.
Ну, и никто не спорит, что нужно заботиться о здоровье планеты. Конечно. Другое дело, что да, в какой форме это происходит. Делаем? А всем, у кого проблемы со дыханием или здоровьем, желаем этого самого здоровья и обязательно сходить вакцинироваться, чтобы коронавирус еще дополнительно к изменениям климата свою, как это сказать, лепту в это нарушение здоровья не внес. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».